подкасты «Радио Свобода».
Привет, с вами канал «Свобода Премиум».
Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский политический оглядальник Віталь Портніков. Віталь, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої
гуторки – це сльоз Леоніда Кравчука, першого президента України. Літерально тиждень тому помер перший керівник Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Ось тоді, коли ми обмірковували його лёс, його смерть, говорилося про те, що головне його внески, головне досягнення – це, безумовно, Біловежські погодненні, які дали незалежність Білорусі, і ті три роки демократичні інтерлюди, після яких Білорусь, так би мовити, обринулося у керуванні Лукашенка, яке протягується догэтуль. Віталь, ось які внески Леоніда Макаровича ви б адзначили, що от, на ваш погляд, магчыма на погляд України, що він головне зробив для своєї країни?
Ну, Леонід Кравчук – це насамперед перший президент Незалежної України. І ще це голова Верховної Ради, який 24 серпня 1991 року керував засіданням Верховної Ради, яка ухвалила акт про незалежність України. І зараз здається, що це така проста річ, і що це само собою мало бути в тих історичних умовах, але це не було само собою. Я вважаю, що внесок Леоніда Кравчука – це голосування, яке абсолютно змінило всю політичну історію і Білорусі, і майбутнього пострадянського простору, і України, звичайно. Величезний, тому що без Леоніда Кравчука, можливо, цього дня нічого не відбулося. Я теж про це часто думаю. Ну і потім незалежна Україна. Можна сказати, що Леонід Кравчук усвідомлював, що у планах російського політичного керівництва не було незалежної України, а провідні країни Заходу тоді сподівалися про те, що буде така стабілізація ситуації на пострадянському просторі після ГКЧП. І тому теж не без великої, я б сказав, такої настороженості ставилися до проголошення української незалежності. Кравчуку вдалося фактично перетворити ідею співдружності незалежних держав на інструмент для розлучення колишніх радянських республік, для мирного розлучення. В той час, як Єльцин і його оточення все ж таки продовжили сподіватися, що це буде інструмент для відновлення союзної держави. І Кравчуку вдалося, можна сказати, їх залишити їх у їхніх ілюзіях. Але теж був 1994 рік. Так, для України він був не такий, як для Білорусі. Але це теж був поворот в бік Москви. Тому що Леонід Кучма, який боровся з Леонідом Кравчуком за посаду президента 94-го року, він був людиною, яка наполягала на тому, що треба відновлювати зв'язки з Москвою. І що тут сказати? Тут все дуже просто. На превеликий жаль. 94-го року було ухвалено невідворотне рішення, за результати якого ми розплачуємося по сьогодні. Багато говорять в Україні, що ситуація б змінилася ще 91-го року, якби обрали не Леоніда Кравчука, а В'ячеслава Чорновола, лідера Народного руху, який тоді балотувався на посаду президента. Однак шанси Чорноволу тоді дорівнювали нулю. Тому що українське суспільство в принципі було не готове до незалежності. В принципі. Більшість людей навіть не розуміли, що це таке. І з того, що реально у нас було серед людей, які могли претендувати на реальне президентство, Кравчук був найкращим варіантом, з яких взагалі можна було собі уявити. Я вважаю, що сучасні українці, по-перше, недооцінюють його історичної ролі як першого президента України, а по-друге, недооцінюють цієї історичної помилки, яка була зроблена українцями 94-го року і поставила крапку на можливості приєднання України до тих країн, які тоді проводили реальні економічні реформи і сподівалися на приєднання до НАТО і Європейського Союзу. З цього періоду починається пострадянська історія України, яка 2019 року зривається у велику війну з Росією, і тепер ми стоїмо перед вибором. Або Україна захистить себе як незалежна держава, або Україна стане, принаймні, частина території буде окупована Росією і стане частиною території Російської Федерації. Я сподіваюся, що цього не відбудеться, але наполягаю, що українці заклали засади сьогоднішньої трагедії своїм рішенням 94-го року. Вони обрали совкову Україну. І з цього часу робили це неодноразово. І кожного разу розплачувалися за це дуже серйозно.
Тепер у мене таке, може бути, нічим філософське до вас питання. Ну, ось Леонід Кравчук був секретаром ЦК КПУ по ідеології. Був змагаром, так би мовити, з українським націоналізмом, з антикомунізмом. Він був, якби, не просто солдатом, а офіцером той самої імперії, якої, так би мовити, зараз присягає Владимир Путін, як би мовити, гонором якої він вогулі, от, якби, обґрунтовує те, що він творить в Україні. І при гетом я от розмовляв з українськими політологами, і вони казали, що Леонід Макарович потім не каявся. І принаймні публічно не шкодував. Да, був таким. А потім став таким. І якби реалізував ідеї тих, з ким він змагався на посаді секретаря ЦК по ідеології. Як так отрималося?
Я знав Леоніда Кравчука з часів, коли він був секретарем ЦК Компартії України. Я познайомився з ним вже близько, я бачив його вперше на з'їзді Народного руху, коли він був ще завідуючим ідеологічним відділом, мені здається, ЦК, може вже був секретарем ЦК. Але я познайомився з ним саме в ЦК партії, в його кабінеті в ЦК партії. І я бачив всю його еволюцію. І я маю сказати, що навіть тоді, коли я з ним познайомився, він вже був суверен-комуністом. Він був з тих комуністів, які розглядали епоху як шанс для себе і для суверенітету своїх республік. Я бачив інших людей в керівництві Компартії України. Володимира Івашка, Станіслава Гуренка, які зовсім інших позицій притримувалися. Які вважали, що Україна – це неподільна частина імперії. Я просто знову нагадую, між чим і чим ми вибирали. Ми вибирали не між Чорноволом і Кравчуком, а між Івашками і Кравчуком, Горенками і Кравчуком, з точки зору того, хто міг би керувати Україною. Я думаю, що якби...
Тоді ще молоді журналісти сиділи на самітах СНД, бачили, як взаємодійничали Кравчук і Єльцин. І поміж ними, ну, вони не були сябрами, вони не були близькими людьми, але вони розуміли один одного. І в певному сенсі були, ну, якби, одної криві. Як так отрималося, що всі, от, вони з одного боку розійшлися, їх країни розійшлися, а з другого боку вони один одного розуміли. Так, так.
Але це була партійна номенклатура. Кравчук розумів Єльцина, Єльцин зрозумів Назарбаєва, Назарбаєв розумів Карімова. Але коли Єльцин і компанія зрозуміли, куди Україну веде Кравчук, вони зробили все можливе, щоб відсторонити його від влади і допомогти Леоніду Кучмі стати другим президентом України. І це теж треба усвідомлювати. Тобто, незважаючи на всю номенклатурну близькість, сама ідея незалежної України, яка кудись від Росії подінеться, була для Єльцина нестерпною.
А то, що вони оказалися в одним вазку, ну от зараз уже якби і в Білорусі про це говорять, що вони втрох оказалися разом, вони їх льос звів в один льос.
Але цілі були абсолютно інші. Цілі були інші. Єльцин, я дуже пам'ятаю це добре за розмовами з ним тодішніми, він хотів позбутися Горбачова. Він хотів стати новим царем Росії. І він бачив Україну як частину цього царства. Треба це розуміти. А Кравчуку потрібно було забезпечити незалежність України. Це різні задачі. І Єльцин, може, тоді в Біловежській пущі не розумів задачі Кравчука. Тому що він взагалі до останнього дня не вірив в те, що українці взагалі проголосують за незалежність. Я пам'ятаю це по розмові з його радницею Галиною Старовойтою. Вона зустрічалася з Єльциним за кілька тижнів до нашого референдуму 1 грудня. Він був впевнений, що акт про незалежність не буде ухвалений.
А от ви вже почали говорити про вибори 91-го року, а коли б Чорновіл... От в якій ступені еволюція самого Кравчука була в нічим подобне, так би мовити, гомоморфна еволюція українського народу, українського громадства?
Я думаю, що Кравчук швидше еволюціонував, ніж українське суспільство. Тому що на 94-й рік ми мали справу з радянським, по своїй суті, суспільством, яке хотіло віднайти своє розуміння з Москвою, і президентом, який намагався від цієї Москви, як міг дистанціюватися. Ну і треба розуміти, що з іншого боку, ми небагато тоді програли. Фактично Кравчук і Кучма там 50 на 50 розійшлися в 94-му році. І так було весь час. І в 97-му році, то і в 98-му, в 2004-му році, коли був Ющенко і Янукович, і в 2010-му році, коли була Тимошенко з Януковичем боролися. Тільки після Майдану 14-го року ситуація змінилася. Змінилася ситуація 50 на 50. Вже були зовсім інші пріоритети в українців.
Ну, от ми з вами відаємо, що у Злучених Штатах якби є президенти любимі, є президенти великі. У них навіть так, що от президентів, які якби, ну, саме круті, їх називають ініціалами. JFK, значить, ну вот, вот это такой президент великий. А скажем, Никсон, ну, как бы не великий. Ти какой-нибудь Ван Бюрен, так бы мовить. Вот, ну, в Украине их еще не так шмат, в незалежной Украине, але вот с тех президентов, какие были. Я в данном выпадку пытаюсь не столько ваше особисто, а вот есть как-то, ну вот в громадской думце иерархия президентов. Вот как бы на каким месте стоит Кравчук?
Я думаю, що дуже по-різному до нього ставляться. В нього є, до нього ставляться дуже насторожена патріотична громадськість. Але, скажімо, Володимир Зеленський його дуже любив і ставився до нього з великою пошаною. А я теж ставлюся до Кравчука з великою пошаною і тепло, як до людини, хоча ми дуже далекі з Володимиром Зеленським по поглядам на цю країну, на її історію. З іншого боку, я розглядаю саме ці три роки, 91-94 роки. Те, що відбувалося потім, в політичній кар'єрі Леоніда Макаровича, я говорив про це неодноразово, мені не подобалося. Мені взагалі не подобалося, що він продовжував бути граючим політиком і не у найкращих командах. Але це вже інший час. А його роль першого президента, вона, безумовно, буде ще оцінена історією.
А ви, що ви сказали, у вас, я так розумію, були зустрічі ще з тих совєтських часів, з часів його секретарства. Ви можете пригадати якусь от історію, ситуацію, фразу його, от, яку ви більш за все запам'ятали?
Я більш за все запам'ятав 24 серпня 1991 року, коли було обговорення акту про незалежність. І я тоді зрозумів, що українська опозиція, Народна Рада, вона не буде голосувати за акт про незалежність, якщо не буде поставлений пакет голосування про заборону комуністичної партії. А з заборону комуністичної партії не збиралися голосувати комуністи. Я вважав, що це велика помилка, що треба проголосувати за незалежність, а комуністична партія сама собою тоді зникне внаслідок цього голосування. Ну, але я був 24-літнім журналістом, а не депутатом парламенту. І я просто був свідком цього засідання, я там намагався з кимось розмовляти, але ситуація була не дуже для мене сприйнятною, бо я дуже хотів, щоб це голосування відбулося. Я знайшов Леоніда Макаровича і з розпачем розказав йому цю історію. Леонід Макарович мені сказав: заспокойся, будь ласка, Віталію. Я все забезпечу, ти не знаєш українську національну психологію, а я її знаю. Ну і дійсно в нього все вдалося. Зараз навіть багато хто не розуміє, як у нього все вдалося. Тому що дійсно на голосування хотіли поставити пакет. І заблокувала Народна Рада всі мікрофони. Голосування, в принципі, мало бути зірвано. Але він поставив на голосування акт про незалежність. Наскільки я розумію, люди, які тоді блокували мікрофони, перелякалися, що вони не увійдуть в історію. І кинулися на свої місця натискати на кнопку. Ну, а після того, як акт був ухвалений, вже переможців, як то кажуть, не судять. Компартію заборонили наступного дня.
І останнє питання, можливо, ви на його вже відказали. Заповіт Кравчука українцям, Україні?
Я думаю, що найкращою пам'яттю про Кравчука, як про першого президента нашої відновленої держави, буде захист нашої незалежності і тієї територіальної цілісності, яка була на 24 серпня 1991 року.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння мае госці рэжысёр Барыс Гуц, а таксама палітэхнолог Віталь Шкляров. Привітанне.
Привітанне.
Віталь Шкляров не толькі палітэхнолог, але таксама прадзюсер фільма «Мінск», пра які мы сёння і пагаворым. Гэта фільм, зняты ў Таліне адным кадрам, пра падзеі 2020 года ў Мінску. Пра пратэсты на прыкладзе адной маладой сям'і, якая выходзіць на вуліцу і трапляе ў гушчу падзею, і пра тое, што з імі адбывалася, і такая сімволіка ўвогуле таго, што адбываецца зараз з беларусамі апошнія два гады. Мы зараз пагаворым пра гэты фільм, і нагодаю да гэтага, я тут не хаваю, стала тое, што літаральна днямі ў Таліне адбылася прэм'ера гэтага фільму. Вот, Барыс, давайте да вас першае пытанне. Раскажыце, калі ласка, па-першае, чаму ўвогуле здымаўся ў Таліне? Ну, і зразумела, таму на поўнай прэм'еры, але скажыце, бо я ведаю, што планы былі спачатку іншыя.
Да, здравствуйте еще раз. Конечно, фильм оказался в Таллине не сразу, потому что изначально мы планировали снимать его в России, в Туле. Еще в некоторых городах были варианты. Но в итоге все отказались, и где-то за две недели до съемок последняя надежда администрация Тульской области сказала, что они не могут поддержать такой фильм, запретили нам снимать. Ну и вот через полгода примерно мы нашли прекрасных сопродюсеров в Таллине, студию «Лео Фильм». Местный киноинститут поддержал нас тоже, Министерство культуры. И мы приехали в Таллин, отсмотрели локации, нашли то, что нас устраивает, то, что нам кажется, подходит для фильма. И сняли в итоге кино в мае прошлого года, то есть год назад.
Виталь, расскажите, пожалуйста, поскольку вы белорус, вот вы, выступающие на премьеры, вельми прыгожую промову зрабили, и, между іншим, говорили про то, что калі б не было тих подей, про які зняты гэты фильм, так, сёння магчыма, белорусские солдаты воевали в Украине. Якую тут вы бачите корреляцию? Те подеи, увогуле, в принципе, за подеи уже в Украине, мало кому цікавая. И сами белорусы зараз находятся в таким шоку после тих подей и того, что бывается все два года без конца.
Я позволю себе не согласиться, что это никому не интересно. Я считаю, что как минимум это интересно и белорусам, как минимум это интересно и важно всем семьям политзаключенных, как минимум это важно нашим с вами детям, которые дальше будут жить в Беларуси или, может быть, и за ее пределами. Это очень важно, и Минск, правда, имеет громадное значение, как в 2020 году Минск имеет такое же значение, как и Украина в 2022 году. Я думаю, что от событий в Минске, от этой революции, от того, что героизм людей смог не только сплотить белорусов, не только выкристаллизовать белорусскую нацию более четко и как никогда ярко. Я думаю, что самое главное, это стало сдерживающим моментом для этой оголтелой ненависти, этой агрессии диктатора по отношению к своим же гражданам. И я думаю, и в этом смысле это является до сих пор таким сдерживающим фактором, почему белорусские солдаты не воюют в Украине, почему Лукашенко просто панически боится отсылать войска в Украину. Я думаю, что все это, не будь этого героизма, не будь этих героев, людей, которые до сих пор за это страдают, мы бы, я думаю, жили бы совсем в другой стране. И я думаю, это имело большое влияние также на Российскую Федерацию.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что пакуль, что этот фильм можно побачить у Эстонии, Пазней, магчыма, улетку адбудзецца яго прэм'ера на нейкіх стрімных платформах. Але каб проста ўвесці гледача ў атмасферу гэтага фільма, давайте зараз паглядзім кароткі трэйлер і пазней вернемся.
Что ты будешь секси-попой?
Смешно, да?
Ты что, беременная, что ли?
Сменяю колеры.
Тихо, тихо, вы что? Мужики, подождите, подождите.
В очи окутал дым.
Резко, глаза в пол, руки!
Блядь, живой нам?
На, лимон есть будешь? На, выжмись потом.
Улыбайся, говорю, улыбайся, блядь! Улыбайся! Все, сука, недовольны, блядь!
Минск, Беларусь, 2020, ёпта!
Гэта кароткая атмасфера фільма «Мінская». Зараз я хачу яшчэ звярнуцца да Барыса. Там былі ўжыты такія, ну, нетыповыя, магчыма, для мастацкага фільма, прынамсі, вот для людзей, якія мы выраслі зусім у іншай атмасферы. Як вы, так напісана, што адным кадрам знята. Так, раскажыце больш падрабязна ўвогуле, што гэта значыць і чаму была такая форма выбрана?
Да, изначально, когда все это началось, появилась идея снимать фильм. Сценарий достаточно был быстро написан, наверное, где-то за месяц, за полтора. В сентябре уже мы придумали все и продумали. И сразу же у меня было четкое осознание, что надо это снимать без монтажных склеек, потому что одним кадром, то есть как камера включилась, так вот она и выключается полтора часа. Почему? Да потому что любая монтажная склейка, она разрывает как бы пространство, разрывает время, и подсознательно любой зритель, видя вот эти вот, ну, классическое кино со склейками, он понимает, что это такая постановка, да, то есть что-то подрезали, что-то вырезали, и это нарушало вообще общий настрой и посыл этого фильма, то, что мы делали, потому что нам нужно зафиксировать именно эмоции, чувства, без каких-либо кинематографических ущерений. И действительно, это фильм о том, как вот на наших глазах за полтора часа жизнь людей полностью меняется. То есть если мы видим в первых кадрах молодоженов в постели, которые планируют имя ребенка, как они заплатят кредит за квартиру и так далее, то в конце это на наших глазах все поворачивается. Я не хочу рассказывать, естественно, люди должны сами посмотреть, но для кого-то это мир вообще не будет прежним, а кто-то в конце концов просто погибает. И это было очень важно показать, вот, чтобы зрители стали как будто соучастниками и участниками этого фильма. И поэтому не было вообще никаких вопросов, как это снимать. Сразу же мы с оператором, такие, с продюсерами, конечно, это одним кадром.
Виталий, так само, каб не спойлерить, я назову там галоўны героя Паша и Юля, так молодая пара. И яны, як я разумею, прынамсі, з трэйлера, запісання фільму, я так само, ну, не буду хаваць, що фільма пакуль што не глядзеў, але вы мене так само, я думаю, так кажуць, прымусіце мене паглядзець, я, ў прынцыпе, ўжо маю такую цікавасць. Але мне ўсё цікава, гэтыя героі, яны сапраўды сімвалізуюць беларусаў, которые як бы не планавалі пратэставаць, не пратэставалі, раней не пратэставалі, не бачылі этой несправядлівасці. Вот яны жылі, ну, даруйте такое слово, як эльфы, так, у некім сваім царстве, просто і выпадкова трапілі. Ну, в принципе, шмат беларусаў так і адбылося з імі, але ці вы менавіта гэта хацелі паказаць у тым фільме, той, што трошачкі такая выпадковая, гэта, ну, так бы назовем, рэвалюцыя.
Да, абсолютно так. Мне кажется, это вот удачно очень Борис в своем сценарии эту нить главную протянул через весь фильм, то, что ладно бы мы привыкли, что политически активных людей арестовывают, к сожалению, это тоже же, видите, даже я говорю, мы привыкли к этому, что людей политически активных арестовывают, что достается каким-то военным генералам. А здесь как раз-таки тот случай, который был так часто в Минске в 2020 году и во многих городах Беларуси, когда простые люди, которые как бы вроде и не занимаются политикой, как Борис сказал правильно, которые думают о совершенно нормальных жизненных вещах, таких как семья, ипотека и так далее, они попадают в гущу событий. И это еще раз подчеркивает тот мир, очень красочно показывает тот мир, в котором мы живем, мир, в котором изобилует насилие государства по отношению ко всем, без исключения. Мир, в котором простой человек ни от чего не застрахован. Мир, в котором государственная репрессивная машина имеет право уничтожить, подавить любого совершенно без суда и следствия. Мир, в котором пора, и я думаю, что как раз-таки это было важным достижением этой революции мирной, пора прекратить говорить, что я вне политики, потому что этот фильм как раз-таки показывает ту реальность, в которой мы уже давно живем, что каждый в политике, каждого это касается. Нельзя сказать «моя хата с краю» больше, потому что сегодня пришли за твоим соседом, а завтра придут за тобой.
Борис, вы народились в России, но не ведаю, если вы там выросли так само, но тем не меньше вы связаны с этой краиной. Скажите, коли ласка, вот вас, як для россиянина, этой подеи у Минска в 20-м годе, чем они были выключенными, что вам захотелось зарабить про этот фильм? Потому что, давайте не будем хвать, на постсоветской просторе революции здараются там каждые несколько годов. Было в Украине два Майдана, были у Грузии, в Киргизстане, у Казахстане зараз. Что такого вот у Беларуси?
Тут несколько факторов сыграло. Там, начиная с того, что я, можно сказать, наполовину белорус. У меня отец белорус, дед в Брестской крепости воевал. И как бы с детства для меня это абсолютно нормально было. Да? То есть слышать белорусскую речь, мечтать съездить на родину, где там родились мои прадеды, где были расстреляны многие родственники в 30-х годах. И это одно, но очень важное, да, то есть для меня. Во-вторых, конечно же, то, что произошло в августе 2020 года в Беларуси, это, как бы сказать, это такая революция времен интернета, да, то есть такого онлайна. То, что сейчас происходит на Украине, это тоже война онлайн. То есть ты можешь находиться, не знаю, в пустыне, но у тебя, если есть телефон, ты там просто видишь все это. Да, понятно, что огромное количество каких-то фейков, там еще чего-то, но если ты не дурак, ты можешь разобраться, где правда, где ложь. И это вот правда, которая была в телеграм-каналах 9, 10, 11 и так далее, августа 2020 года, она была настолько удивительно жестокой и местами, простите, но очень кинематографичные. То есть, когда я вижу абсолютно там кадры, в котором гаишники избивают мотоциклистов, или все эти прекрасные, в кавычках, записи, когда человек снимает из окна, а милиция идет и просто стреляет по окнам. Такое чувство, что это вот после таких кадров и после того, что сейчас творится в Украине, вообще как бы то, что ты снимаешь кино, ты занимаешься какой-то глупостью, потому что жизнь на самом деле гораздо страшнее, да, она реальнее, и ее невозможно просто придумать. Она вот происходит, и ты это видишь, и я постоянно говорю, что я там не журналист, я не политик, я не занимаюсь вот именно вот профессионально этим. Я снимаю кино, и все, что я могу сделать, это снять кино. И поэтому, помню, 10-11 августа мы собирались с оператором обсуждать другой фильм. То есть мы встретились в кафе и должны были делать раскадровку другого фильма. Мы сидели просто вот молча, и я в какой-то момент сказал, я не хочу это снимать, давай снимем про Минск. И мы все заморозили, отложили этот проект и стали заниматься только тем, что нам казалось действительно важно. В этом смысле, мне кажется, совершенно мне не важно, где я родился, где я живу. Если ты видишь человеческую боль, то очень сложно постоять в сторонке. Как Виталий правильно сказал, сейчас мы все как будто вот нельзя как оказаться с краю. И так и победим, собственно говоря. Когда у этих диктаторов не будет вопроса, типа разделяй власть, потому что не получится разделять, потому что мы все онлайн связаны, мы сейчас с вами общаемся, мы находимся в трех разных странах, и мы говорим о вообще другой стране. Это очень важно, потому что против этого нет приема. Ты хочешь позакрывай всех, попересажай всех, Но мы все равно будем выходить в онлайн, мы будем об этом говорить, мы будем смотреть кино на стриминговых платформах, на Ютубе, как бы вы его ни пытались там прикрыть той же России. Все равно все увидят. Вот.
Виталий, я снова вернулся до этой промовы у Таллине. Вы там говорили про то, что революция была так... Вы там про лавочку сгадывали, все памятники, это кадры, когда белорусы сдымали там свои чоловіки, как, кстати, не набрудить на эту лавку. И многие тогда, меньше, может, в Беларуси люди, але, например, шмат украинцев тогда критиковало, некоторые люди в России критиковали так само белорусы за то, что они такие вот мягкие, пушистые, вот они снимают боты, а революция не робится у белых пальчатках. Что, махчима, коли б тогда белорусы повели себе, скажем так, как украинцы на Майдане, так больше радикально. Все бы изменилось. И по сутности их этой войны не могло бы сегодня быть, потому что тогда просто белорусы бы не дали увести войски России и Путину и стрелять по украинских городах с белорусской территории. Что вы про это думаете?
Знаете, мне очень хочется защитить белорусов. Мне кажется, и белорусы, и россияне, и украинцы сейчас особенно. Все эти люди очень сильно настрадались. Хватит их пинать и говорить, что вы... плохие, вы не дожали, вы не смогли. Мне кажется, каждый в большей или меньшей степени пострадал. Каждый в большей или меньшей степени что-то для этого сделал. Каждый в большей или меньшей степени живет с этим и своей жизнью доказывает то, что он соучастен в изменении и режима, изменении жизни и будущей в Беларуси, в России, в Украине. Благо уже она безвозвратно поменялось. Поэтому требовать от людей еще больше, конечно же, можно. Можно, конечно же, говорить, что вы не смогли. Можно во всем этом увидеть неудачу и опустить руки. Можно, но станет ли от этого лучше? Нет. Будет ли это правда? Нет. Зря все эти герои и люди, которые до сих пор сидят, это делали, только потому что, извините, так, как вам хотелось бы, быстро не получилось? Ну, конечно же, нет. Дети тоже растут определенное время, прежде чем они становятся учениками, потом студентами, а потом, может быть, физиками, ядерщиками. У всего есть определенное время. И все-таки 20, практически 30 лет люди жили и страдали, и были зомбированы определенной агрессивной пропагандой. 22 года или больше в Российской Федерации. И все-таки нужно отдать должное, что это эффективные, это очень более изощренные пропагандисты, чем Геббельс когда-то. И все-таки если 20 лет подряд человека подвергать такому информационному насилию, финансовому насилию, насилие пропитано все, начиная от школы, через армию, которая полностью построена на насилии, они на желании защищать родину, вплоть до высоких кабинетов министерств. Все построено на насилии. Ну, хочешь не хочешь, люди к этому привыкают и становятся частью этой системы насилия. Поэтому можно, конечно же, их в этом обвинить. Но в равной степени это было бы так же справедливо, как каждого из нас обвинить, что мы родились именно в этой стране. Мы, к сожалению, это не выбирали. Или, к счастью, так получилось. Поэтому все происходит так, как должно происходить. А белорусы и украинцы, и те россияне, которые пытаются помогать сейчас украинцам, все большие молодцы.
А, вот, да, Борис, два питания. Вот, снова же, повторяющие питания до Виталя. Мне просто цікаво, эти люди не воспримут так само фильм, как трошки такую вот хронологию, даруйте за такие выразы, белорусского лузерства, потому что многие лечат, что все-таки революция это проиграла уже, она уже скончилась. И мне до вас питание, тогда какие вот на вашу думку может быть некий универсальный посыл этого фильма для глядачев не только на постсоветской просторе, которые больше-меньше разумеют ситуацию в Беларуси, а в угоду в свете, потому что, как белорус, так само я сподеваюсь, что фильм пойдет далее, чем, скажем, русскомовная простора.
Ну, конечно, мы постоянно подвергали в свое время критике, что так нельзя быстро делать кино, да, то есть надо, чтобы это вот, надо, чтобы прошло время и так далее и тому подобное. Я абсолютно с этим не согласен, и то, что Виталий говорит, что вот это течение времени, сколько лет нужно, быстро, а не быстро, мне кажется, у революции вообще нет и не может быть каких-то определенных временных рамок. То есть То есть один день – это вот типа быстро, да, а месяц – это, значит, уже не быстро, а 2 года, а 8, а 10 лет. Если посмотреть ту же Украину, да, там одним Майданом не обошлось, и тоже были несколько разных периодов, туда-сюда возвращались. Вот, и поэтому мне то, что сейчас вот 2 года, я со стороны и изнутри, вот с кем я общаюсь, с белорусами, которые либо уехали, либо постоянно до сих пор подвергаются всяким политическим преследованиям, да, со стороны силовиков, у меня нет ощущения, что это закончилось. Потому что все, что происходит, оно происходит для чего-то. И, может быть, через год это как раз все опять вернется. Диктаторы, они умирают, это же не секрет. И а люди, дети, подростки, которые все это видели, они в любом случае переживут Лукашенко и Путина и сделают какие-то выводы. Если те уже поколения 40+, да, мы уже, наверное, что-то не сможем именно так глобально поменять, то дети, которым сейчас 10, 12, 15 лет, они видят это все. И они не дураки. Это прекрасное поколение, которое придет через 5-10 лет к руководящим должностям, да, каким-то ответственным должностям. И они будут уже другие. Они должны сделать выводы, и я уверен, что они сделают. Что касается именно фильма главного, как, вот, наверное, может быть, об этом посыл, да, о том, что если за 1,5 часа жизнь меняется, то, видимо, в будущем ты уже будешь не таким как-то аполитичным, скажем так. Да. Плюс еще не секрет, что в нашем фильме отдельное уважение относится к женщине. У нас главный герой, по сути, женщина. Три разные женщины. Одна старшего поколения, которая уже сломанная. И две вот главные героини. Одна вот как раз революционерка такая, а вторая главная героиня, вот Юля, она совершенно... Вот, ну, кажется, что она маленькая, слабая девочка, но нет. И то, что было, и мы видели в Беларуси, что вот эти якобы слабые девочки, они, возможно, сильнее всех нас вместе взятых, мужчин и так далее. Вот как-то вот об этом еще захотелось говорить, и мне кажется, это важно.
Виталь, тут зараз питання до вас больше на вот так до політехнолога, чем до продюсера этого фильма. Вы знову же в промове сказали про то, что в Беларуси эта революция протягивается, або эта подея протягивается. Ну, в Беларуси, в принципе, вот бачно зауважно, что весь час и удельники этих подей, в принципе, оппоненты влады, они постоянно живут с этими подеями. Ну, сгадывайте, там, сдымали чаровики, як иным с кветками выходили, вот такую пригожую Беларусь, которую не бачили, максимум, после войны такой, ну, максимум, 90-х годов. Але есть так сама думка, что треба поставить какие-то крыш, кропку на этом и сказать, самим собі. Я зараз процитую свого колегу з Радіо Свобода, чоловіка, який у 90-х годах удзельнічаў у вырашэнні незалежності Беларусі, Сергія Навумчыка, який сказав, що треба признати, що гэтая революція проіграна. Бо без гэтага немагчыма йсці наперед. Треба, каб адбыўся новий початок. Як ви думаєте, ці сапраўды гэта так?
Ну, не соглашусь. Во-первых, не проиграно. Во-вторых, никакая точка не может быть поставлена. Об этом даже речи не может идти, пока сидит еще хотя бы один политзаключенный. А мы знаем, что их сидит больше 1100. Никаких точек не должно быть поставлено, пока люди или последний человек от этого страдает, от этого режима. А мы знаем, что страдают практически все 9 миллионов. Поэтому ни о каком проигрыше речи не может идти. Если цель... свободная, успешная, хорошая Беларусь, в которой жить хорошо и легко, и с достоинством, и справедливо, то мы так далеко от этой точки. Это был только первый шаг. И с падением режима будет только второй шаг. А у нас еще, я думаю, несколько десятков шагов впереди. Поэтому это самое начало. Никакой точки речь не может идти. И я думаю, что такие вещи быстро... повторюсь, не делаются. Это мы ведем речь о нации, о 9 миллионах людей с разными интересами, с разными мечтами, с разными профессиями, с экономикой, которая совершенно нерабочая, с страной и индустрией, которая абсолютно не адаптирована к 21 веку. Мы имеем сотни тысяч политических и неполитических узников по всем различным тюрьмам Беларуси. Беларусь занимает первое место из расчета европейских стран на 100 тысяч населения по количеству заключенных. У нас страшного уровня внутри и управление этими тюрьмами, и внутри содержания людей, как сказал, у нас миллион проблем, с которыми нужно еще будет работать, и особенно в ближайшие, наверное, 10, 20, 30 лет еще, поэтому ни о какой точке речи не может идти. Мне кажется, это как раз-таки должна быть запятая и следующий шаг.
Борис, расскажите, пожалуйста, нашим глядачам, як яны могуць з гэтым фільмам непасрэдна пазнаёміцца, пабачыць яго, таму што зараз, наколькі мне вядома, ён ёсць на экранах толькі ў Эстоніі. Праблема ў тым, што мільёны беларусаў якраз такі жывуць не ў Эстоніі, зараз туды трапіць увогуле вельмі цяжка.
Да, мы толькі началі, как говорится, у нас поставлена запятая, да, и сейчас после Эстонии будет еще одна запятая, и будут новые страны. Не секрет, что очень сильно все изменилось с 24 февраля, эти договоренности и планы, которые мы строили даже на какой-то, например, прокат в России или на фестивали западные, на выход, договоры и выход там на условном Netflix. Все это очень сильно изменилось. Сейчас люди... скажем так, осторожнее относятся и к Минску, и к российскому режиссеру, и к Беларуси. Все поменялось. Мы начали в Эстонии, потому что там снимали, да, и это национальная премьера страны-производителя. Это абсолютно логично и нормально. Сейчас еще будет несколько фестивалей, премьеры, я думаю, ну, вот в Польше, Германия, Франция, Англия, видимо, Литва. Это будут такие тоже показы, небольшие, где-то небольшие прокаты, где-то полномасштабные прокаты. Соответственно, те, кто уже уехал из России, из Беларуси, с Украины, смогут в этих странах как-то посмотреть. Мы будем держать, конечно, курсы о всех кинотеатрах, городах и сроках. Ну и, как я уже говорил, конечно же, после всего этого фильм выйдет онлайн, скорее всего, бесплатно, возможно, в августе, может быть, как раз в годовщине всего этого ужаса. Мы выпустим это кино, чтобы, конечно, в самом даже маленьком, закрытом городе Беларуси человек смог там, не знаю, через какой-нибудь VPN войти и посмотреть кино. Сколько раз, сколько захочет. Это все будет. Прошу, как говорится, чуть-чуть терпения, потому что все... революция быстро не делается, и кино быстро тоже не делается, к сожалению.
Але зато хутка можно зарабить рекламу. Я попрошу это зарабить Виталя, это будет мое последнее питание. Паколькі для многіх людзей тыя падзеі, гэта ўсё яшчэ, як я ўжо казаў, на пачатку шок. Мы бачым па тых, што падпісантых, напрыклад, Telegram-каналу стала менш. Для людзей, у прынцыпе, спажываць інфармацыю стала зараз цяжка, таму што яны жывуць у гэтым кашмары 2 гады больш нават. Але ты мне менш раскажыце, вот, Віталь, такім рэкламным, скажам, слогане, так кароткім. Навошта трэба сёння глядзець беларусам гэты фільм? Перш за ўсё беларусам, да? Пасля таго... что яны ну, переживают, что тогда им ну, не удалось, что это затянулось, ну, вот, когда вот, кажется, что она протягивается, что это вельми долго и вельми великими стратами.
Ну, прежде всего, потому что это прекрасная работа, это шикарный фильм, это хорошая работа Бориса и плеяды актеров интернациональных. Во-вторых, чтобы себе напомнить о том, что до сих пор очень много твоих собратьев, твоих соседей, друзей сидят в тюрьмах. Это прежде всего помощь и дань уважения героизму политзаключенных и людей, которые в тюрьме. Поверьте, это тяжело, и каждое письмо, и каждое напоминание о том, что тебя помнят и знают, и не забыли, очень важно. И это вот такой важный шаг. В-третьих, я думаю, нужно всегда держать перед глазами, где мы живем. Мы очень быстро, Homo sapiens привыкает. Борис вот до этого очень хорошо сказал про то, как нельзя больше жить с определенной болью или с определенным отношением, даже если это кажется боль в другой стране. Потому что только сочувствие, только эмпатия, любовь и полюбив себя, можно полюбить других. Мне кажется, что полюбив этих политзаключенных или бедных людей, умирающих в Украине, можно проникнуться уважением и к себе, и когда-нибудь к своей стране. Тогда будет не все равно, грязно у вас подъезд или нет. Тогда будет не все равно, какой у вас президент. Тогда будет не все равно, в какой школе учится ваш сын или дочь. И мне кажется, что у нас длинный путь. И Минск 2020 года — это всего лишь начало. И прекрасная дата, которой мы будем все в будущем и уже гордимся и долго и много рассказывать нашим внукам, и много и будет снято еще про это кино. Поэтому это первая лента, это такой дебютер, и ей нужно отдать должное и тем самым помочь и напомнить всем, что мы еще живем в стране, в диктатуре, в которой сидят люди за свое политическое мнение, либо за то, что они хотели честный выбор.
Я великий дякую своим гостям. Нагадаю, что сегодня мы были Борис Гуц, режиссер фильма «Минск», а так само продюсер фильма и политехнолог Виталь Шкляров. У описании до этого видео вы можете найти официальный сайт этого фильма, и там целком трейлер, целком описание, больше информации. Я надеюсь, что самое больше информации будет про то, где этот фильм можно будет неузабаве побачить. Для вас упразднил профессор Владимир Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Свобода политзаключенным.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. «Шымскі мякрэс» – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала, малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – танджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходні беларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках при розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме. Абротнік – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць». Канаць – у значэнні «знікаць або ўцякаць», «канай адсюда». Куток – Малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць, у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень. «Хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Зніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, ні цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.